Очень приятно, что книга Мартина Вихи была замечена. Честно говоря, довольно сложно определить жанр его книг. Если так сильно обобщить, то это широко понятая литература факта, и, возможно, чего-то такого у нас нет. Вообще он говорит о своих книгах, что он пишет, когда он пишет книгу, он изобретает язык. Каждая из его книг имеет свой такой специфический какой-то стиль.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы.
Книги польского исследователя дизайна Мартина Вихи стали интеллектуальными бестселлерами года в России. На прошлой ярмарке нонфикшн за ними охотились. Тиража публике не хватило. Название книг «Как я разлюбил дизайн» и «Вещи, которые я не выбросил». Для издательства Ивана Лимбаха их переводили Ольга Чехова и Полина Юстова-Козыренко. С Полиной Козыренко мы обсуждаем феномен этого автора и его успех у модной российской публики.
Мы стучим по клавиатуре, вбиваем буквы и смотрим, как на экране появляется призрачный Times New Roman. Когда пишешь таким способом, несложно забыть, как тесно были когда-то связаны типографика и скульптура. А ведь на протяжении столетий буквы высекали в камне, отливали в металле, вырезали из дерева, потом делали оттиски, вальцевали, закладывали под пресс, печатали, прибивали. В слове «печать» и сейчас слышится эта тяжесть. Современный офсет приучил нас к страницам гладким, как стекло, но достаточно взять с полки книгу старше 40 лет и провести пальцем по строчкам. Мы почувствуем, что знаки объемные, углубленные, втиснутые в бумагу, наполненные жирной краской, материальные. Сегодня это уже только воспоминания. Но если внимательно присмотреться, даже в засечках Times New Roman можно различить следы римского резца. Мартин Виха «Как я разлюбил дизайн».
Обе книги Мартина Вихи стали буквально, я бы сказала, интеллектуальными бестселлерами. У вас есть какое-то объяснение, почему эта книга стала такой популярной? На нее написана куча рецензий, масса людей о ней говорили, у меня спрашивали про нее и рассказывали про нее. В чем секрет успеха Вихи для русского продвинутого читателя?
Ну, это, конечно, очень отрадно, что польская книга вдруг внезапно приобрела такую популярность, потому что, как правило, совершенно прекрасные польские книги в очень хороших переводах, увы, проходят абсолютно незамеченными, но стоит вспомнить польскую серию издательства НЛО, которая, ну, де-факто редкая книга выбивалась куда-либо вообще в зону читательского интереса. Я имею в виду, конечно, широкую публику, не ту, которая специально интересуется польской литературой или Восточной Европой.
При том, что там были настоящие звезды.
Да, при том, что там была на минутку Ольга Токарчук, лауреатка Нобелевской премии, и много имен, которые действительно очень важны и для польской, и для мировой культуры. Очень приятно, что книга Мартина Вихи была замечена. Честно говоря, даже, наверное, какого-то логического объяснения у меня нету. Может быть, он попал в какую-то струну. Российскому читателю не хватало какой-то такой литературы, потому что у нас вообще с литературой факта, с нон-фикшн, ну, здесь стоит еще, конечно, может быть, позже немножко поговорить про жанр. Честно говоря, довольно сложно определить жанр его книг. Если так сильно обобщить, то это широко понятая литература факта, и, возможно, чего-то такого у нас нет.
Мне кажется, что вот то поле, на которое Виха попадает, это литература памяти. Читается уже на фоне памяти Марии Степановой, которая была очень мощным таким прорывом в сторону вещественности памяти о семье. Виха просто идеальный, мне кажется, собеседник Марии Степановой в этом смысле, особенно в книге, которая посвящена памяти его мамы, которая называется «Вещь, которую я не выбросила».
Не случайно «Памяти в Польше» стала необыкновенно, необычайно популярной тоже книгой, и не случайно именно Мартин Виха писал так называемый блёрб на обложку «Памяти», так что, конечно, это сообщающиеся сосуды. Действительно, и проблема и памяти, и вся эта история рассказана в том числе через вещи, и какие-то фрагменты, отрывки, то, что и у Марии Степановой в книге представлено, конечно, очень похоже. Ну и плюс, как мне кажется, что Все-таки Польша во многом похожий опыт, но все-таки другой. Мы узнаем в этом во многом себя, и в какой-то из рецензий кто-то в Инстаграме, книжный блогер, написал, что у него ощущение, что Виха — это его брат в Польше, потерянный в детстве. С одной стороны, общий опыт, с другой стороны, все-таки немножко другая перспектива, и это интересно.
Я бы сказала, что мне жаль, что такая книга не была написана русским автором. Когда начинают русские авторы писать о своей семейной памяти, это всегда очень много чувств, но мало фактуры. Вот чем поляки хороши, это действительно литература факта, тем, что Виха, безусловно, находится в этом поле, в этом шлейфе, он воспитан этими людьми, которые занимались литературой факта, это просто очевидно. Вот когда русский человек начинает писать о своей памяти, он пускается в какую-нибудь немыслимую ностальгию, а Виха зловредный просто человек. Его ирония, ну, она просто убийственная. Это сарказм на сарказме, и даже когда он пишет о безусловно грустных вещах, о трагических вещах, а там, ну, мама умирает просто на протяжении книги, он ее хоронит буквально в двух последних главах, отец умер. «Как я разлюбил дизайн» — это блестящая книга, посвященная истории дизайна 20 и 21 веков. Она начинается с того, что он выбирает погребальную урну для отца, который был известным архитектором, человеком безупречного вкуса, и думает, как бы отец отнесся к этой урне, и как бы он его критиковал, например, что бы он сказал про эти ужасные ручки. И дальше он начинает рассказывать о безупречном вкусе отца и о том, что в семье был самый диктат этого отличного вкуса, и как же он ненавидит этот отличный вкус. Тут, конечно, трагическое и комическое абсолютно переплетается во всем повествовании.
Безусловно, и как раз такое словосочетание, как убийственная ирония, использовал польский критик, который писал рецензию на «Как я разлюбил дизайн». И действительно, у Вихи совмещаются все эти пласты. С одной стороны, вещи крайне серьезные. В каком-то смысле, даже если мы опять-таки возвращаемся к проблеме жанра его книг, то это и философский трактат, это и эссе, это и репортаж, такой типичный репортаж. Но все это действительно с такой убийственной долей иронии. Причем касательно как времен и Польской Народной Республики, так и современности.
Я бы даже сказала, непонятно, в чью сторону эта ирония больше.
Да. И как раз про урну — это один из моих любимых фрагментов, благодаря которому во многом мне захотелось переводить, ну, я бы сказала, нам, потому что мы переводили вдвоем с Ольгой Чеховой. Мне сложно за нее говорить, какие у нее любимые фрагменты, но меня про урну как-то сразу зацепило, особенно фраза про то, что неверующий еврей оказался вне целевой аудитории, так как ему там предлагали кресты, там Иисусов, и все такое вот сугубо религиозное.
Католическое.
Причем ультракатолическое. И бедный отец, неверующий еврей, оказался, ну, совсем вне поля вот этого всего мейнстрима. Это, конечно, совершенно прекрасно.
Чувство беспомощности настигло меня, когда в бюро ритуальных услуг я просматривал глянцевый каталог с урнами. Все модели походили на гибрид греческой вазы и китайского термоса. Предлагался цветок, белая лилия или увядшая роза. По мнению погребальной индустрии, Польшу населяют два типа людей – христиане и представители секты флористов. В итоге я выбрал какой-то образец. Поменьше украшений, форма попроще, и даже белая роза смотрелась вполне скромно. Затем несколько часов я обманывал сам себя, что все в порядке. Но это было не так. Отец никогда бы не согласился на подобную посудину. Свинство пренебрегать чьими-то эстетическими чувствами только потому, что этот кто-то умер. Марцин Виха, «Как я разлюбил дизайн».
Давайте про Виху, может быть, и про его семью несколько слов. Он человек, который родился в 70-м году. То есть он успел застать социалистическую Польшу еще вполне себе. Его отец известный архитектор. Что еще нам про самого Марцина Виху известно?
Марцин Виха по профессии он книжный график, он занимается дизайном, занимается вообще типографикой и шрифтами. Он создает книжные обложки, он печатался в разных журналах с какими-то рисованными комментариями, ну, что-то типа таких карикатур, можно сказать, на разные острые политические, в том числе, темы. То есть в основном это такой человек книжного дизайна, который действительно родился в семье архитектора, и мать его была что-то вроде психолога в таком центре профориентации, куда попадали тоже по выражению Вихи из книги девицы, которые не сдали вступительные экзамены, и разные, значит, такого рода, ну, можно назвать их какие-то
проблемные
персонажи, и мать пыталась их как-то там пристроить. Да, и стоит, конечно, упомянуть о том, что это еврейская семья, и тема еврейства проскальзывает в обеих книгах, особенно в книге про мать. Про отца это, ну, конечно, мы с самой первой главы понимаем про неверующего еврея, про урны, про вот это все, но в книге, посвященной матери, эта тема присутствует гораздо более широко. Это и март 68-го года, который повлиял, несомненно. И...
Речь идет об антисемитской кампании, которая выдавила фактически огромную часть евреев из Польши, и которую до сих пор вспоминают со стыдом.
Да, это до сих пор больная тема. В основном еврейская интеллигенция тогда была вынуждена покинуть Польшу с билетом в один конец. И была такая сцена в книге. Происходила одна из первых встреч тех, кто выжил в Холокосте. В общем, когда эта тема только-только начала в Польше как-то вообще обсуждаться в публичном пространстве. И Виха описывает, как он сидел на этой встрече. Это было посвящено какой-то публикации, слушал какие-то речи. И в этой книге в конце были краткие биографические сводки о вот этих людях. И что 68-й год — это такой пункт, в котором их биографии опять встретились. И, конечно, это очень важная веха. Так что еврейство, архитектура, дизайн в широком смысле, книжный дизайн и дизайн предметов, и, конечно, не случайно он именно через предметы описывает важные для него вещи, потому что, ну, это то, в чем он просто лучше всего разбирается.
Я бы сказала, что не только еврейство, но и вообще вся политическая история Польши, начиная с войны, по крайней мере, с Второй мировой войны, и Варшавское восстание он вспоминает, и, например, каким образом через предметы или через дизайн архитектуры он говорит о времени, он говорит о неком квартале 60-х, модном квартале, и упоминает, что здесь жил Лешек Колоковский. А Колоковский – это важнейшая фигура для польской философии, польского современного сознания, человек, который сначала был вполне левым. Это то поколение, которое после войны поддерживала коммунизм, и он был одним из главных философов коммунизма, и в дальнейшем пересмотрел все коммунистические догмы. Он является одним из крупнейших критиков Маркса, ну, на которого просто ссылаются все мировые философы, которые занимаются марксизмом. И вот этот квартал Колоковского – это, конечно, тоже нечто особенное. Ты сразу себе представляешь и всю эту атмосферу, в которой, видимо, варились его родители. Это интеллигентская среда, отчасти фрондирующая, отчасти конформная, отчасти диссидентская, мы бы сказали, и отчасти все-таки идущая на компромисс с властями. Вот такая семья, и особенно мама. Конечно, мама там показана как человек совершенно умеющий поставить всех на место и дать оценку всему очень правильную. Но, видимо, если отец стержень эстетический, то мать, наверное, все-таки моральная больше.
Ну, безусловно, тем более там часто по отношению к матери повторяется, что она резала правду матку. Ее нельзя было сдержать, если она слышала какие-либо высказывания антисемитского толка или что-то, что не входило в ее моральные вообще представления о морали. Она высказывалась без обиняков совершенно, то есть она себя не сдерживала, несмотря на то, что, ну, Виха как-то... Он как раз человек более мягкий по своей природе, и он там как-то пытался сглаживать, они там пытались говорить с женой, там, может быть, там не стоит вот таких диалогов с таксистами, но, ну, нет, мама как только слышала какие-то такие речи, остановить ее было невозможно. Она уже как танк просто шла до победного конца, так что она, конечно, была человеком, судя по книге, конечно, я ее никогда не знала как человека, но она была таким очень жестким стержнем моральным.
Мама выступала в качестве кого-то вроде защитника, положенного по закону. Адвокат детей на границе нормы, получавших тумаки в течение всех лет школьной гиены. Покровительница неисправимых прогульщиков. Горемык с кривым почерком, лепивших орфографические ошибки. И потому никто, кроме моей матери, не заметил, что они накопили солидные познания на тему взрывчатых веществ, самурайских мечей и генерал-фельдмаршала Паулюса. В 1987 году она вела войну с какой-то чудовищной то ли химичкой, то ли биологиней. Учительница принадлежала к элите варшавских педагогов, на ее счету было внушительное количество подростковых депрессий, неврозов и попыток самоубийства. Обсуждая с ней одного из своих пациентов, мама сказала: «Вы беспощадны». «Какой у тебя богатый словарный запас», — похвалила ее подруга, которой она потом об этом рассказала. «Мне приходится так выражаться», — объяснила мать. «Не могу же я этой тупой суке сказать, что она тупая сука». Мама терроризировала людей, резала им в глаза правду матку. Не замолкала, когда другим было удобно, чтобы она молчала. Многие называли ее сильной. Пожалуй, это было не так, но она презирала беспомощность. Марцин Виха. Вещи, которые я не выбросил.
Мы вернемся после объявлений.
Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
Марцин Виха. Книги «Как я разлюбил дизайн» и «Вещи, которые я не выбросил».
Вещи, которые никто не трогает, становятся матовыми, тускнеют. Излучины реки, трясина, ил, шкафы, забитые зарядками от старых телефонов, испорченными перьевыми ручками, визитками магазинов, старые газеты, сломанный градусник, чеснокодавилка, терка и это, как ее, мы еще смеялись над этим словом, она еще так часто повторялась в рецептах. Мутовка. Мутовка. И предметы уже знали, чувствовали, что скоро их будут передвигать, переставлять со своих мест. К ним станут прикасаться незнакомые руки, и они будут пылиться, будут разбиваться, трескаться, ломаться от чужого прикосновения. Никто уже не вспомнит, никто не скажет, что нужно склеить эту чашку, поменять кабель. Терки, миксеры и ситечки превратятся в мусор, останутся в наследственной массе. «Что ты со всем этим будешь делать?» — многие задают этот вопрос. «Мы не исчезнем бесследно, а даже если исчезнем, то останутся наши вещи, пыльные баррикады». Марцин Виха. «Вещи, которые я не выбросил».
А наследие отца, Виха об этом с грустью пишет, оно в достаточной степени утрачено, потому что это все-таки те же самые 60-е годы, которые ни в Советском Союзе, ни на всем постсоветском пространстве не являются предметом культурной заботы, так сказать. Это очень простой дизайн. Хотя Виха и пишет, что 60-е были веком дизайна, и я с ним совершенно согласна, потому что это очередная инкарнация и реинкарнация идеи Ле Корбюзье, простоты, функциональности. Это бум дизайна везде. И еще одна очень интересная и забавная вещь, о которой он говорит. Слово «дизайн» казалось запретным. Употреблялись слова «промышленное конструирование».
Да, или там «художественное конструирование».
И он перечисляет какие-то простые, смешные предметы, которые подлежали, так сказать, вот этому промышленному переконструированию. И это всегда оказывается связано с тем, что мы бы назвали сейчас правым поворотом. Вот если говорить про русский дизайн, то это, наверное, какая-нибудь хохлома. А если говорить про польский дизайн, там какие-то деревянные поделки, он напоминает, какие-то вазочки, какие-то еще...
Ну, это так называемое по-польски цепелья, то есть предприятие, которое продвигало в широкие массы продукты таких народных мастеров. И в этой связи тоже есть очень забавный фрагмент в этой книге, посвященный журналу «Ты и я».
Это один из моих любимых сюжетов, конечно.
Рубрику мы подготовили для вас. И, ну, так как продукция промышленности соцстран была, ну, мягко говоря, довольно убогой в то время, то составителям, редакторам этого журнала нужно было как-то выкручивать, и, собственно, что мы подготовили, и там перечислялись такие предметы и вещи, как там мухозол, какое-то средство от мух, потом какие-то тирольские шорты производства Болгария.
Это просто best.
Да, и там как раз Виха это комментирует. До какого же отчаяния должны были дойти редакторы, чтобы они стали рекламировать в журнале средство мухозол и какую-то штуку для того, чтобы выдавливать остатки зубной пасты, и, разумеется, тоже социалистического производства. И он как раз на примере этого журнала описывает вот этот весь абсурд, который царил в то время и в дизайне, и в жизни, и во всем.
Есть очень сильная русская тема в обеих книгах. В книге «У матери», то есть «Вещи, которые я не выбросил», просто идет речь, что во время войны ее семья оказалась на какое-то время в России.
Бабушка, насколько я помню. И как раз это был фрагмент, связанный с книгой о вкусной здоровой пище, которую бабушка привезла из Советского Союза. Видимо, она там оказалась в эвакуации. Парадокс состоял в том, что в стране, где бабушка голодала, выпускали книги о вкусной здоровой пище. Ну, у многих, наверное, дома эта книга до сих пор есть. И вот эти все шикарные фотографии всех этих пирамид еды на фоне абсолютного голода, который в то время царил.
И Вихей говорит, что это страна голода. Он воспринимает Россию как страну голода. И этот ужасный парадокс несоответствия страны голода и холода и этой шикарной поваренной книги.
Мамины родители всю жизнь прожили в России. Оттуда бабушка привезла поваренную книгу в коричневой обложке. Во время какого-то ремонта на обложке появились отметины в виде белых капель краски, отчего она стала напоминать испорченную мебель. Странная книга с цитатой вождя на фронтисписе и цветными фотографиями. От иллюстрации невозможно было оторваться. Сказки братьев Гримм для новых поколений. Отборные овощи и фрукты, консервированный горошек, колбасы, куры, поросята, трепещущие цветы из майонеза, банки с рыбой, скульптуры из колбас, колоннады из сосисок, барельефы из винограда. Помпезность московского метро в продуктовом эквиваленте. Самыми красивыми были бутылки с алкоголем. На размытых фотографиях дорисовали этикетки. Название я позже встретил в поэме «Москва петушки». Сердце сжимается, когда Венечка умоляет, чтобы ему продали херес. Безумная книга из страны, где бабушка голодала. Голод породил это государство. Оно морило голодом собственные губернии и города. Голод менялся, становился сильнее, слабее, мягче. Уходил и возвращался, принимал облик дефицита, временного отсутствия, перебоев в поставках. Голод был рядом, чудовище на пенсии, старый преследователь, воспоминания о минувшей эпохе, как маршал Буденный на комсомольском съезде. Марцин Виха — вещи, которые я не выбросил.
Еще, мне кажется, там важная русская тема — это диссиденты, Улицкая. Мама читает Улицкую, мама читает «Зеленый шатер».
Да.
И это появление Арсения Рогинского неожиданное на одной странице этой книги.
Но сам Виха просто интересуется Россией, интересуется ей давно. И сейчас его последняя книга, которая еще не переведена на русский, называется «Направление осмотра». И она посвящена Казимиру Малевичу и авангарду русскому. Это такая своеобразная биография Малевича, но очень сильно своеобразная. Это, опять-таки, такой его авторский жанр, ни на что не похожий. Вообще он говорит о своих книгах, что он пишет, когда он пишет книгу, он изобретает язык, и он проверяет его на прочность. И каждая из его книг имеет свой такой специфический какой-то стиль, который он вырабатывает во время работы над ней. И здесь он придумал такой жанр, который польские критики, ну, назвали по-разному, но это что-то типа воображаемая выставка, это какой-то такой гид-проводник, который вводит читателя по миру Малевича. И это абсолютно не такая вот биография, что родился, умер, написал, нарисовал черный квадрат, прославился и так далее. То есть если кто-то захочет узнать какие-то прям вот жесткие факты из его биографии, то это, наверное, не та книга, которую стоит читать первой. Но это, безусловно, авторская, очень продуманная в каждой детали интерпретация и русского авангарда, и его влияние и на польское искусство. То есть это к тому, что Виха давно и серьезно интересуется Россией, поэтому эта тема проскальзывает не случайно в его книгах. И Улицкая как раз тоже интересна тем, что не то чтобы мама его как-то серьезно интересовала всем этим, но он ее цитирует, что это как будто бы эту книгу должны были тоже написать в Польше, что это о их поколении и их языком. И, возможно, тоже здесь такие вот точки соприкосновения, что мы, конечно, разные, но мы очень похожи.
И мы показываем друг другу разные, что ли, способы
грани
говорения друг о друге. Я понимаю, почему «Зеленый шатер», потому что это история этого поколения, это история поколения его родителей.
Поэтому мама это и читала как историю ее поколения.
Это разные рассказы у разных персонажей, с которыми мать Вихи могла подружить, наверное. Еще один, кстати, литературный герой его матери – это Константин Оскаровец, что удивительно. Это, ну, глубочайший метафизический поэт ностальгии. И Виха не случайно, видимо, возвращается к слову «ностальгия». Несколько раз у него обыгрывает, он с разных сторон к нему приближается и смотрит на то, насколько работала с этим словом его мать. Нет, кажется, она была слишком иронична и критична, чтобы всерьез предаваться ностальгии, но, видимо, Виха – человек сам склонный к ностальгии и к рефлексии над тем, что для него означает эта ностальгия. И еще я хочу прокомментировать ваши слова. Вы заговорили об авангарде, о русском авангарде, о Малевиче. Похоже, Виха обожает этот период, реально. Он обожает и европейский этот период, он обожает Баухаус. И у него есть два чудесных комментария по поводу вообще авангарда 20-х и 30-х. Он говорит, что, похоже, авангард стал льстить среднему классу. Все, что любит средний класс, все было изобретено в эпоху авангарда. Это смешная ремарка. А трагическая ремарка в том, что он раскопал историю человека, архитектора, который строил концлагерь
Аушвиц.
И выяснилось, что он учился в Баухаузе. То есть Виха пишет, он ел с этих квадратных тарелок.
Да,
он
сидел в этих освещенных солнечными лучами аудиториях. И, ну, применил это потом, планируя, где будет стоять барак особого назначения с душевыми кабинами тоже известного назначения.
Один из проектировщиков Аушвиц-Биркенау был выпускником Баухауса, Хогвартса архитектуры 20 века. Парень проводил время в просторных, залитых солнцем аудиториях, которые мы знаем по тысячам фотографий. Сидел на мебели из гнутых труб, в столовой Баухауса ел с квадратных тарелок, прилежно выполнял студенческие проекты, изучал теорию современной урбанистики, а позже применял ее, планируя расположение бараков и объектов, которые обозначил на чертежах как «душевые специального назначения». В 1972 году против него даже возбудили процесс, но Венский суд его оправдал. Какая неожиданность. Марцен Виха «Как я разлюбил дизайн».
Вот эти внезапные вспышки историзма у Вихи, они просто, они бьют на повал. Среди иронии, разлитой в его повествовании, среди вот этого огромного внимания к вещам, причем вещам от пыли в ковре, что характерно, он до клещей даже добирается.
Да, своих... причем таких клещей в подушке, которые или там где-то совсем микроскопические. Вот. Про пылесос был.
Да-да-да, это глава о пылесосе до, собственно, дизайна архитектуры. Он ставит дизайн во главу угла общества модерна, он говорит о дизайне как о главном инструменте вообще мыслей людей. И еще одна чудесная мысль у него, она связана с Гитлером, с тем, что авангард отомстил Гитлеру. В том, что Гитлер и его советники, они же говорили о художниках-авангардистах как о врожденцах. Этот тип искусства исключался, Баухаус был запрещен. Но Баухаус возвращается в виде американского оружия, американских технологий, американских джипов. Эта глава и называется джип. Американских машин, которые сделали люди, которые были вынуждены мигрировать во время прихода Гитлера к власти. И вот эта победа, это настоящая победа радикального дизайна над злом. В таком чистейшем.
Но причем он часто говорит о дизайне как об обмане.
Это тоже одна вещь. Ну, я поэтому думаю, что, конечно, как я разлюбил дизайн, нужно читать, как я обожаю дизайн, потому что в него и воспевание дизайна, и страшная его критика, конечно же.
Ну да, особенно тоже в главах, которые посвящены уже современности. Здесь есть одна довольно смешная история уже касательно того, как мы переводили эту книгу. Эта история связана с вазой. Это в третьем разделе книги, посвященной матери, вещи, которые я не выбросил. Там они с женой заходят, это называется магазин с дизайном, они заходят в такую очень модную дизайнерскую лавку, там стоят очень дорогие предметы, все, ну, как сейчас принято, так стерильно, модно, и пани кураторка там их возит. Причем пани кураторка сразу понимает, что это не ее целевая аудитория, и так не очень-то охотно отвечает на какие-то вопросы. И там среди разных предметов он перечисляет рекламные лозунги, которые абсолютно, ну, такая банальщина, и понятно, как создаются такого рода лозунги, чтобы привлечь внимание публики и так далее. И там была ваза. И мы никак не могли, я точнее, потому что это был фрагмент, который я приводила, никак не могла придумать, как же этот лозунг хорошо перевести на русский. По-польски он звучал «Вазон, который намоц». То есть, если перевести буквально, «ваза, которая имеет мощь». Я долго это крутила, не могла понять, что за мощь у вазы, но вроде это скорее какой-то хрупкий предмет. И в итоге, введя эту фразу в Google, я нашла, что это конкретно за ваза. Оказалось, что это абсолютно гигантских, мегаломанских размеров ваза выше меня, то есть там 160 с лишним сантиметров. Flower Power, как она там называется, и эта ваза продается в Москве. Я как раз тогда, мы с Олей тогда сидели в Москве, обсуждали как раз вот какие-то сложные фрагменты из книги, и мы решили тут же отправиться в этот магазин, где эта ваза продается, что подумали мы, что, может быть, там есть какой-то буклет, в котором есть какое-то вот какое-то ее описание, какой-то рекламный лозунг или что-то в этом духе. Мы туда отправились, причем магазин такой, что нас тоже туда, конечно, пустили, но понятно, что мы не клиенты, то есть повторилась абсолютная история из вот этого раздела книги Вихи. Но мы с умным видом сразу подошли к продавцу, назвали, что вот нас интересует эта ваза, вот покажите нам ее, пожалуйста, может быть, у вас есть какие-то буклеты. Но, к сожалению, номер не прошел, оказалось, что эта ваза только под заказ, и мы так и не лицезрели вот это чудо дизайна. Так что, увы, но, тем не менее, чего только не сделаешь для перевода.
А Виха же говорит, что он ненавидит дизайн, когда он беленький и чистенький, он любить все начинает, когда немножко припорошено пылью, и такое стало... Немножечко погрязнее. Конечно, он искренне ненавидит, точнее сказать, презирает новую буржуазность, как не иронично он относится к периоду социалистической Польши. Все-таки говорится им о том, что это был индивидуальный дизайн. Это индивидуальный дизайн, который развивался в Лодзе, пока еще горела Варшава, 44-й год. И я бы вас, может, просила вспомнить о каких-то именах, которые он называет. Но были важные польские дизайнеры, которые, например, кто-то потом уехал в Америку и стал мировой знаменитостью. Открыть?
Может быть, нужно сказать, начать немножко раньше. Вообще тема архитектуры, тема какого-то городского пространства, вообще окружающих нас предметов, она в польской литературе появилась, наверное, так широко, в 2011 году, если я правильно помню, с книги Филиппа Спрингера, такого репортера, который написал книгу «Родовая травма», можно перевести это на русский, об архитектуре польского послевоенного модернизма. То есть во времена уже современные это все считалось такое противное наследие коммунистического строя. Все эти здания ветшали, никого не интересовала их судьба, многое посносилось, но, собственно, во многом, как и у нас. И до сих пор в Польше продолжается эта борьба за какие-то остатки этих зданий. И, наверное, вот эта тема вообще как бы в широкой общественности начала обсуждаться из книг Филиппа Спрингера, и в какой-то степени Виха, может быть, подхватила эту тенденцию, может быть, он... Ну, понятно, что они развивались, конечно, параллельно, и он бы так или иначе написал эти книги. Что касается дизайнеров, то он упоминает действительно таких столпов польского дизайна, особенно польской школы плаката, о которой широкая российская публика, наверное, знает не очень много. И, тем не менее, это было одно из самых сильных проявлений польского дизайна коммунистических времен, времен Народной Польши. Это Генрих Томашевский, самый такой, наверное, отец-основатель польской школы плаката. И одним из основных было то, что так как эта школа развивалась, в общем, в изоляции от мировых тенденций в стране, в которой царила цензура, так или иначе, то эта школа стала такой школой метафоры. Эти плакаты никогда не были прямолинейными. Но при этом сами поляки, ну, уже это ближе, конечно, тоже времена солидарности, это уже, наверное, 80-е. Но Томашевский прожил очень долгую жизнь и творил как бы как раз во время... Он 14-го года, по-моему, если правильно помню, но во времена солидарности он еще тоже творил. И, собственно, простые поляки тогда как раз хотели американского такого прямолинейного дизайна, если мы говорим об афишах, если мы говорим о плакатах. И как раз, кажется, с Томашевским была эта сцена, что он пришел, он нарисовал плакат, афишу к какому-то фильму, а сотрудницы этого госпроката, они, говорят, достали, значит, из какого-то рулона где-то из-под шкафа американский плакат, где был, значит, нарисован там главный актер или как-то так, и вот доживем ли мы когда-нибудь вот до такого, чтобы вот так вот было и у нас. Так что польская школа плаката — это, конечно, метафора, это, конечно, линия, рисунок. И то же самое типография, хотя Виха говорит, что просто она столь индивидуальна, потому что просто не было технологий. Поэтому шрифты рисовались вручную, а не проектировались, как это было уже на Западе. Так что во многом то, что было минусом, оно послужило плюсом. И теперь считается абсолютной классикой мирового искусства. Также можно упомянуть Ежи Солтана, архитектора. Про него был даже снят такой фильм. Человек, который не построил Варшаву. То есть его проекты, к сожалению, до нас практически не дошли. Это и дизайн в вокзала одного из центральных Варшава-Шредмещи, ну, то есть одного из прямо в самом центре расположенных вокзалов. Это и павильон Венеции, который был тоже довольно известен тогда, но не дошел до наших дней. И многие появляются имена, которые российскому, наверное, такому вот читателю неизвестны, тем не менее, стоит на них обратить внимание.
Я бы тут упомянула еще и две вещи, я вспомнила. Первое – это когда вы рассказывали о фигуре ковбоя. Ведь фигура ковбоя – это один из плакатов солидарности.
Да-да-да, там про это как раз целая история тоже, как создавался этот плакат с ковбоем. Боже, как же этот фильм назывался? «Ровно в полдень». Оттуда был взят персонаж, и у него вместо шерифского значка была надпись «Солидарность». Этот плакат абсолютно культовый до сих пор. Когда заходит речь о солидарности, везде это все мелькает, так что...
Я видела его своими глазами, поскольку оказалась в Варшаве на какую-то годовщину солидарности. И очень удивилась, что эта фигура там присутствует. Но, в общем, понятно стало, что есть несколько таких клише, связанных с солидарностью, в том числе и шрифты, специально разработанные для... солидарности, которые просто узнаются с первого раза. И еще один персонаж, о котором я хотела вспомнить, это человек, который придумал конструкцию Лего. Это такой человек, который потом создавал пиктограммы для разного рода социологических исследований. Это персонаж из «Красной Вены», как говорит о нем Мартин Виха, Герт Арнц. Устрашающее история с ним связана с тем, что эти фигурки, пиктограммы, они для описания смерти отлично подходят, и они используются в массовых, значит, статистических отчетах про массовые...
Ну да, идеальные жители тоталитарного государства, как писал об этом Виха. И как раз на примере Лего очень хорошо он описывал то, как изменилось представление и вообще общественные установки и представление о дизайне, потому что сначала действительно это были фигурки, которые... не имели своего лица. Это была среднестатистическая Ева и среднестатистический Адам. То есть у них не было никаких даже там особо признаков, ничего. И во многом Лего было построено на игре воображения, честно говоря. Да, и, конечно, это сравнивалось еще с продуктом отечественного производства. В Польше существовало свое Лего, которое, где кирпичики один друг другу не подходили, они либо рассыпались, либо, наоборот, цеплялись мертвой схваткой, что нельзя было их разъединить. Все это имело какой-то серо-бурый цвет. Продавалось под каким-то названием, там, конструктор какой-то там. Ну, собственно, как обычно у нас и принято. Но, возвращаясь к самому Лего, шло время, и эти фигурки приобретали все больше индивидуальных черт, то есть, как бы, ну, скажем, капитализм и новая эпоха, которая пришла в Польшу и в страны Восточного блока после 89 года, конечно, сделал ставку на индивидуализм с одной стороны, но с другой стороны это привело к тотальной коммерциализации и к тому, что Лего из, ну, в общем, игрушки, ну, довольно такой развивающий, я бы сказала, превратился в киногаджет, потому что стали выпускать такие наборы, как, ну, всякие там диснеевские персонажи и так далее. Причем чем дальше, тем меньше становилось пространство для конструирования, пространство для какой-то работы мысли. Это были уже готовые модули, в которых, ну, максимум можно было что-то где-то там сопоставить, склеить, не знаю, сочленить. Но, в общем, это уже готовые проекты, в которые, ну, ребенку уже ничего не надо воображать, ничего не надо представлять, просто тупо садишься и играешь готово.
Единственное, что спасло этот проект, это фильм про Лего.
Да, но фильм про Лего...
Коллекционный фильм, да?
Да, но я посмотрела 5 минут, это было, конечно, невообразимо ужасно, ну, в смысле для меня. Это такой дичайший конгломерат абсолютно всех героев поп-культуры, как будто бы родившийся сценарий в голове перевозбужденного ребенка, который хочет всех своих любимых героев поместить в этот фильм, там и Бэтмен, и все абсолютно. Но этим Лего хотела, ну, как-то реанимировать, что ли, свою репутацию. Но в моих глазах не очень это у них получилось. Но я, наверное, и не целевая аудитория этого всего.
Полина, еще раз в литературных сквозняках, в книгах Мартина Вихи, он очень часто вспоминает Херберта, цитирует его просто. А я подумала, что мне манера его описания в достаточной степени напоминает Льва Рубинштейна с его концептуальной графикой, с его маленькими карточками, с его небольшими сюжетами, с его невероятным остроумием и горечью. Почему он выбрал Херберта? Потому что Херберт тоже поэт конкретный, сухой. Что, как вы думаете, привлекает Виху? Он несколько раз сравнивает дизайн со стихами Херберта, в частности, когда он вспоминает антивоенный плакат одного японского дизайнера, сделанный на 10-летие окончания войны, когда из жерла пушки снаряд вылетает наоборот. Mm-hmm. И непонятно, то ли это пробка из бутылки, то ли это возвращающаяся война. Виха это сравнивает с метафорами Херберта.
Ну, конечно, честно говоря, сложно. Наверное, это Вихе нужно задать этот вопрос. Может быть, он как-то ему подходит интеллектуально, и видно по книге, что он, конечно, глубоко знает его творчество, и там рассыпана куча криптоцитат из Херберта, что было довольно сложно в переводе, потому что мы с Олей не все цитаты, конечно, могли сразу распознать, тем более нужно знать русский перевод. Но я надеюсь, что мы выхватили все, по крайней мере, мы очень старались, уже поняв, что Херберт один из таких действительно ключей к этой книге, мы более внимательно просмотрели еще раз все.
Каждая книга чему-то переводчика учит. Переводчик выходит из новой книги с новым опытом, с какой-то новой, не знаю, идеей, инструментом, поворотом. Вот чем для вас были эти книги, Вихи?
Для меня были тем, что, может быть, не то, чтобы я первый раз таким столкнулась, переводя Виху, но то, что на первый взгляд кажется очень простым, для перевода на самом деле безумно сложно. Сохранить простоту – это гораздо сложнее, чем переводить витиеватые многоступенчатые конструкции. Переводчики очень часто на самом деле бессознательно хотят приукрасить. И это просматривается абсолютно во всех переводах со всех языков. Это если мы посмотрим переводы и русской литературы на польский язык. Подсознательное стремление, что должно быть красиво, что мы же переводим, а если в оригинале шероховатость, ну а как же ведь наш читатель подумает, что это наша вина, что на самом деле там все красиво. И действительно, абсолютно такие дистиллированные фразы Вихи, очень короткие предложения, там не нужно было думать над какими-то вот сложными, сложно подчиненными конструкциями, для перевода оказались совершенно непростыми. Ну и плюс, конечно, огромная его эрудиция, которая нам пришлось с Олей соответствовать. Нам пришлось очень много всего перечитать вокруг Докла. Более того, кстати, по поводу Льва Рубинштейна, как раз забавная история. В одном из фрагментов книги, вещи, которые я не выбросила, там было, Виха описывал поколение своих родителей, как раз поколение шестидесятников, и перечислял такие словечки, которые были тогда у них в ходу. И мы с Олей, просто мы не знали, как вообще к этому подступиться, потому что, ну, словечки вроде как русской интеллигенции, ну, не впишешь в польскую книгу, по крайней мере, напрямую. Переводить это буквально было бессмысленно, это получилась бы какая-то вообще ерунда. И мы начали опрос. Всех, кто, значит, помнит те времена, эту культуру, как они говорили, я расспросила абсолютно всех. Я расспросила маму, всех своих родственников, которые в 60-е тоже были представителями ОНА, то есть интеллигенции. Ну и дошли мы до Льва Рубинштейна, который тоже нам комментировал. Мы уже прислали наши готовые какие-то предложения, он что-то там, значит, от себя еще добавлял, комментировал, что да, мы так говорили или там не говорили. Лев Рубинштейн тоже присутствовал. Ну, наверное, да, главное это то, что кажется простым на самом деле. Не такое простое.
Марцин Виха. Книги «Как я разлюбил дизайн» и «Вещи, которые я не выбросил». Рассказывала переводчица Полина Юстова-Козыренко.
С вами была Елена Фанайлова, подкаст «Вавилон, Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Пока-пока.